А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня программа про фитнес в прямом эфире будет посвящена фитнесу до родов, после родов, восстановлению. И мы обязательно об этом поговорим со специалистом Екатерина Климова, тренер, инструктор ЛФК Московского областного перинатального центра. Здесь в студии. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Но поскольку Екатерина у нас не только специалист по такому важному направлению, она еще по совместительству супруга Тараса Климова. Те, кто знает, те, кто был на МИОФе, потом смотрел фотографии, вот это событие такое ключевое, хотелось бы получить какой-то комментарий от вас, как человека, который знает эту ситуацию изнутри. Я говорю о той фотографии, которая разлетелась в узком кругу всех, кто знает историю фитнеса, где Тарас Климов обнимается со Снежиком, и там просто наворачивались слезы. Слезы, плакали не только они, плакали все вокруг. Я просто от вида одной фотографии я не присутствовала, но от фотографии просто тоже наворачивались слезы. Фактически одна эпоха сменила другую, и передана эстафетная палочка. Что это, Катя?
Это очень было действительно трогательно, и действительно плакали все, и атмосферу, конечно, до конца фотографии не передает, потому что абсолютно правильно вы, Катя, сейчас сказали, что закончилась одна эпоха и началась следующая. На этом конкурсе выросло очень много инструкторов.
Давайте просто расскажем тем, кто не знает, что за конкурс мы имеем в виду и почему такие объятия вызвали такие эмоции.
Это конкурс, который проводится уже много лет Владимиром Снежиком. Он был им создан, организован и проводился для всех инструкторов, которые желали принять в нем участие. И благодаря этому конкурсу очень многие инструкторы вышли на международный уровень, сделали карьеру презентеров. То есть вот та элита, не побоюсь этого слова, фитнес-инструкторов, которые сейчас есть, почти все, а может даже, наверное, все, хотя бы принимали в этом конкурсе участие, поэтому это такой глобальный толчок для карьеры каждого профессионала в этом смысле. И примечательно то, что Володя смог создать такую команду, и вот, насколько я помню, когда Тарас участвовал, это была команда именно друзей, коллег, а не только соперников, да, которые старались завоевать этот заветный кубок. И поэтому это действительно больше, чем конкурс. Это целая команда, вот можно даже, наверное, сказать, команда молодости нашей, как в песне. Поэтому, когда вот Володя принял решение передать именно Тарасу конкурс, безусловно, это, ну и для Тараса очень важное такое событие. И для всех, кто имеет какое-либо отношение к этому конкурсу, безусловно, это целое событие. Действительно, очень трогательный был момент.
Выбрал преемника.
Да, то есть, вот как мы с вами говорили до эфира, учитель продолжается в своем ученике, и у Тараса, конечно, сейчас очень важная задача сохранить, приумножить, привнести что-то свое. Конечно, это очень ответственно, особенно от Володи.
Ну, в общем, уже есть идеи какие-то, направления?
Да, конечно, мы уже даже на кухне, честно говоря, что-то
обсудили.
Конечно, потому что это очень волнительно, и хочется не ударить в грязь лицом, оправдать возложенные надежды и ответственность. И, ну, безусловно, я волей-неволей нахожусь в курсе всего того, что происходит и в фитнесе, и в мыслях моего мужа.
Поэтому... Ну, во-первых, я вас поздравляю,
спасибо.
И вашего мужа, Тараса Климова, и вас. И мы ждем каких-то новостей. Все, если будет информационный повод и так далее, мы готовы сотрудничать и так далее. Будем всегда на связи с вами. Ну,
с
а теперь перейдем к основной теме нашей программы. Угу. Очень много вопросов. Я давно хотела эту программу, но как-то не получалось. То специалист, к которому я обращалась, не мог приехать и так далее. Наконец, у нас программа, я очень ее ждала, которая посвящена женщинам, родившим, то есть как вернуться в фитнес или начать им заниматься, и тем, кто только хочет забеременеть, забеременеть, и они интересуются, как это скажется на их теле, если они физически подготовлены, и чем может обернуться. Давайте начнем сначала, то есть если девушка, женщина хочет ребенка, ну то есть это первая беременность, как физическая подготовка, состояние тела скажется на беременность? Есть какая-то зависимость? Ну то есть я вот сейчас вопрос, можно назвать его глупым или каким-то другим, просто я его слышала не раз. Если качать пресс, иметь очень подтянутый живот, легче переносится беременность, и потом легче живот уходит после родов или нет? Есть какая-то зависимость?
Ну, безусловно, зависимость есть, потому что мы понимаем, что беременность, роды – это определенная нагрузка на организм, в том числе физическая нагрузка, и как к любому, скажем так, испытанию организм должен быть готов. Безусловно, если женщина постоянно поддерживает определенный уровень физической активности, и беременность она будет переносить лучше, да, и роды у нее пройдут более легко. Поэтому здесь вопрос, на самом деле, достаточно индивидуальный. Кому-то это может помочь, кому-то нет, и вопрос рациональности тренировок. Просто в последнее время складывается, да, такое отношение к фитнесу как способ истязания собственного тела с получением каких-то, с целью получения каких-то эстетических, скажем
похудеть.
Так.
Похудеть, ну что, похудеть, своими словами, да, говорю.
Похудеть, придать какие-то...
Не все девушки хотят накачаться, но, может быть, какие-то определенные места, не все.
Согласна, да.
Но похудеть есть у всех, как красной ниткой.
Вот, и особенно тем девушкам, которые планируют беременность, я очень настоятельно рекомендую тренироваться и заниматься не с целью похудеть, а с целью хорошо себя чувствовать, потому что прежде всего наше тело нуждается в заботе, и тренировки должны быть одним из способов поддержания здоровья, потому что основа здоровья – это образ жизни. Поэтому я не вижу смысла ставить целью непосредственно накачать пресс, да, говоря бытовым языком, потому что гипертонус мышц брюшного пресса тоже может сыграть и в негативную сторону, потому что мы понимаем, что объем живота будет увеличиваться, будет изменяться угол наклона таза, и мышцы должны быть в том числе достаточно эластичными, чтобы позже вернуться в форму, потому что здесь нужна мера. Да, то есть определенный уровень подготовки, безусловно, должен быть, определенный тонус, который позволит поддерживать рациональное внутрибрюшное давление, внутренние органы тоже должен быть, но все, что слишком, это не всегда имеет смысл.
Еще часто вдруг узнает девушка о беременности, а там уже несколько недель. И тут она понимает, что она вчера тягала, она занималась, и у многих наступает какой-то период паники, а я не знала, а я вот полностью интенсивно, а вдруг, а что уже, мало ли что случилось и так далее. А сразу прекращать тренировки, сразу не прекращать, что в таких случаях делать? Если мы говорим о тех, кто занимается регулярно, ходит в фитнес-клуб, ну, допустим, персонально тренируется, то есть нагрузка есть определенная.
Смотрите, содержание тренировок во время беременности определяется не только фактом самой беременности и не только сроком беременности. Мы обязательно должны учитывать и возраст, и наличие каких-то, может быть, хронических заболеваний, и рекомендации врача, и в том числе опыт предыдущих занятий. Потому что мы понимаем, что если женщина вступает в беременность, которая никогда ничем не занималась, это один, да, вариант. И второй вариант, когда женщина постоянно испытывала определенные нагрузки. То есть ее организм уже адаптировался. Он прекрасно воспринимает тренировки, она хорошо себя чувствует. И в целом заканчивать резко, прекращать тренировки не надо. Тем более, если она узнала о беременности через какое-то время и продолжала в это время заниматься, если это нормальная физиологическая, хорошо развивающая беременность, значит, все хорошо. Потому что действительно не всегда женщина сразу узнает о наступлении беременности, должно пройти какое-то время. Но, безусловно, определенным образом подкорректировать свою тренировочную программу, включить специальные упражнения, которые помогут подготовиться к родам, которые помогут лучше себя чувствовать, стабилизировать нагрузку, потому что цели и задачи тренировочного процесса меняются, безусловно, нужно.
Первое, что мы должны сказать нашим слушателям, что мы идем к врачу, да, и рассказываем, конечно, нашу ситуацию, и врач уже дает конкретные рекомендации в зависимости от того, как протекает беременность.
Конечно,
это обязательно.
И это не только врач-акушер-гинеколог. Если женщина состоит на диспансерном учете у каких-то узких специалистов, то с ними тоже необходимо проконсультироваться по факту наступления беременности и получить от них рекомендации по хроническому заболеванию, если таковое имеется.
Очень много в интернете различных курсов вот как раз для беременных. И есть те, кто продолжает заниматься в обычном режиме, как занимались, но при этом как-то, вот, как вы сказали, корректирует программу. От чего это зависит? И вот если я вижу плашку рекламную, моргает у меня, курсы для беременных, он чем-то отличается? Что туда входит? Ну, то есть это какие-то определенные упражнения, которые для чего-то?
Я не могу отвечать за все курсы, потому что вы понимаете, что интернет сейчас пестрит различной информацией. Но если мы говорим о действительно рациональной программе для беременности, то, безусловно, должны быть включены специальные упражнения. Это прежде всего упражнения, которые учат женщину правильно дышать, контролировать свое дыхание. Это упражнения, которые позволяют сделать более подвижным, более мобильным тазовый регион, потому что это тоже в родах будет очень актуально.
Это на что похоже? Ну, то есть, как можно направление это назвать? Это ЛФК, пилатес, что это?
Назвать можно как угодно. Вот я, обучая тренеров, всегда говорю, что всеми методиками, которыми вы владеете, тренируя женщину в период беременности, вы можете пользоваться, потому что нет такой программы, которая реализовала бы все цели и задачи в рамках своих, да, поэтому мы можем совмещать различные методики, главное, чтобы мы достигли той цели, которую мы перед собой поставили. Это могут быть и упражнения лечебной физкультуры, это могут быть и упражнения из методики пилатес. Можно продолжать заниматься в тренажерном зале, потому что это всегда такая очень спорная тема, но в определенном режиме, не превышая, да, определенный вес, пожалуйста, это все абсолютно возможно. Даже можно заниматься некоторыми видами групповых программ. Опять же, все зависит от уровня подготовки женщины, от протекания данной беременности. Поэтому здесь вопрос не столько в выборе оптимальной методики, сколько о возможности совмещения нескольких методик для того, чтобы действительно оптимально построить тренировочный процесс.
Вообще, стандартно говорят, второй триместр, да, все время
путаю, да, семестр. Да, да, нет, триместр, все правильно.
Хотя сама уже проходила, но все равно. Триместр самый безопасный, соответственно, первый и третий лучше воздержаться. Ну, это такие общие рекомендации.
Смотрите, всегда есть комплекс упражнений, вот как раз сегодня на семинаре об этом говорила, которые можно делать всем и всегда.
И даже можно на первом и третьем.
Конечно, да. Потому что мы это не какие-то интенсивные тренировки с целью, вот как мы говорили ранее, похудеть, что-то накачать, как-то скорректировать фигуру. Это как раз те упражнения, которые помогут чувствовать себя хорошо, потому что осанка беременной меняется. Наверняка вот эта характерная походка уточкой знакома всем, да, и только ленивый над этим не пошутил. Вот с этим мы работаем. Мы работаем...
Чтобы легче переносить, да?
Конечно, чтобы уменьшить неприятные...
Особенно на последних сроках, да, уже тяжело становится.
Конечно, многие жалуются на неприятные ощущения в нижней части спины, на боли в тазовом регионе. Вот грамотными...
Стопа. Как-то тоже деформируется.
Уплощается свод стопы, то есть во время беременности выделяется такой гормон, как релаксин, он нужен для того, чтобы тазовые сочленения стали более подвижными, для того, чтобы было больше места для растущей матки, в родах они тоже будут двигаться. Но дело в том, что этот гормон не имеет точечного воздействия, и он не может действовать только вот в том месте, где он нужен. И он начинает действовать во всем организме, в том числе стопа. Связки стопы становятся более эластичными, мы понимаем, вес беременной растет, центр тяжести смещается, и происходит уплощение свода стопы. А стопа – это фундамент, это та небольшая площадь, которая соприкасается с поверхностью. И если там есть какие-то изменения, то, безусловно, будут изменения, которые пойдут выше и выше.
Некоторые даже отмечают, что после родов на размер увеличивается стопа.
Совершенно точно. Есть такая даже, да, поверье, что каждая беременность плюс размер, да. Но очень часто это связано именно с уплощением свода стопы, когда стопа становится шире. И как мы можем этому помочь? Только укрепляя мышцы в районе стопы, плюс работа со стопой – это всегда хорошая профилактика отеков, застойных явлений, варикозное расширение вен, потому что начинают работать мышцы, начинается непрямой массаж вен, непрямой массаж лимфатических сосудов, все это помогает венозному лимфатическому возврату. Поэтому определенные упражнения вообще должны быть частью ежедневной рутины женщин. Вот как почистить зубы, да, мы уже не можем себе представить свой день.
Да, но на данный момент это не так, к сожалению. И поэтому некоторые люди, которые, ну, там, женщины не занимались раньше никакими физическими нагрузками, им сложно куда бежать, что делать, как, поэтому там многие забивают на YouTube какие-нибудь упражнения и так далее. Дома можно это делать, вот эти упражнения, о которых вы говорите, самые простые?
Да, конечно, почему нет, и даже я бы сказала, что нужно делать. в качестве подготовки, в качестве ощущения своего тела, понимания, что с ним происходит. Это не сложно, как, не сложные какие-то упражнения. Это не упражнения высокой интенсивности, поэтому я бы сказала, что будет даже очень хорошо, если определенные упражнения, например, предварительно разучив их с инструктором, женщина бы выполняла дома. Тем более сейчас все эти мессенджеры, можно быть постоянно на связи, если что-то.
Хотя бы одно упражнение можете показать, какое-то элементарное? Рассказать.
Давайте определимся, с какой частью мы будем работать.
С какой частью? Давайте со стопами, или если уж
мне
мы...
Мне придется разуваться, раздеваться, потому что
так,
я в кроссовках.
Так, давайте тогда не со стопами.
Давайте, вот, например, да, мобильность тазов региона, да, мне можно встать?
Да, конечно. И поднять за собой микрофон, и все будет отлично.
Ой, я попробую, да, получилось?
Да, он же мобильный тоже, как будущий наш таз.
Вот смотрите, тазовые сочленения у нас в жизни, когда мы живем обычной жизнью, они достаточно стабильные, неподвижные, и это хорошо и правильно. Но с наступлением беременности их функции, задачи немножко меняются, поэтому тазовый регион должен быть подвижным. То есть элементарным упражнением, которое беременная девушка может делать дома, она кладет руки на подвздошные кости, здесь два таких больших гребня, пропустить их невозможно, да, ставит стопы на ширине тазобедренных суставов, прижимает плотно пальцы к полу и начинает просто покачивать из стороны в сторону, обращая внимание на то, что плечи должны оставаться параллельно полу. Да, таким образом, она двигается во фронтальной плоскости, угу, увеличивая подвижность тех костных структур и делая мышцы вокруг тазового региона более эластичными. Есть у нас еще другой вариант. Да,
я секунду, Катя, расскажу, что говорит Москва.ру. Нас можно наблюдать, веб-камера у нас работает, и Катя туда? Сейчас показывает упражнение. Да, можно туда, можно туда. Тут крупный план, тут общий. И еще собака про фитнес-радио, это инстаграм-программа. Там сторис, вы можете видеть сейчас, что показывает Катерина.
Да, и второй вариант упражнения, когда мы представляем, что у нас в руках некая чаша, да, в которую мы воду набираем и воду проливаем, да, то есть небольшое такое движение тоже очень хорошо влияет на подвижность тазового региона, плюс это отличная профилактика застойных явлений в органах малого таза, улучшается кровообращение в органах малого таза, и мы понимаем, что тот фетоплацентарный круг кровообращения, который образовался с наступлением беременности, тоже получает определенную поддержку. Поэтому вот такие элементарные движения сразу после гигиены полости рта с утра вполне каждая девушка беременная может выполнять без всякого
сколько
вреда.
Сколько раз?
Ну, хотя бы 8-10 повторений в каждую сторону будет уже отличной стимуляцией всех тех процессов, которые должны происходить во время беременности.
Отлично.
Есть я сажусь такие... и вниз. Да,
да, конечно, и микрофон за собой. Ура! Значит, что мы узнали? Первое, что мы узнали, если вы занимались и узнали о своей беременности, сходите к врачу, узнайте полностью, как она проходит, ваша беременность.
Конечно.
И какие противопоказаны, возможно, какие-то упражнения и так далее. Ну и для беременных специальные есть движения, одни из которых показала Екатерина. Они улучшают мобильность региона, я запомнила, тазового региона. И это хорошо влияет
еще
на подвижность.
Еще чуть-чуть дополню, да, то, что я считаю очень важным, что регулярное обследование женщина должна проходить в течение всей беременности, потому что...
Насколько регулярные?
Это регулируется...
Врачом?
Врачом, mm-hmm, да. То есть есть определенные сроки, в которые женщина сдает определенные анализы, проходит определенные обследования, да, это УЗИ-диагностика, это анализы крови, анализы мочи и, возможно, какие-то дополнительные исследования, которые доктор посчитает нужным назначить. Вот это все нужно делать регулярно, потому что состояние здоровья может меняться, и в том числе инструктор, который занимается женщиной, должен быть об этом осведомлен. Поэтому очень важно, чтобы женщина бережно относилась к своему здоровью, потому что она уже отвечает не только за себя, но и за ребенка,
да,
который...
Да-да-да, там же показатели и крови могут меняться.
Конечно,
постоянно,
да.
От этого может зависеть какое-то самочувствие.
Естественно.
И во время тренировки.
И противопоказания какие-то могут возникнуть чуть позже, поэтому только одного осмотра до начала тренировок все-таки недостаточно.
Под контролем врача,
да,
необходимо находиться.
Безусловно.
Отлично, роды у нас прошли, все замечательно.
Всех поздравляю.
Да, всех родивших. И тут ну, мы либо определенным способом родили сами, либо у нас было кесарево.
Да.
Третьего не дано. да? Или что-то может быть?
Ещё. Ну, либо естественные, да, роды, либо через путём... естественные родовые пути, либо оперативные родоразрешения.
И если кесарево говорят, то тогда приступать к тренировкам нужно позже гораздо, чем после естественных родов. Вот мы родили с вами, мы, естественно, получили, наверное, рекомендации врача, но там общие рекомендации, и, наверное, нужно уточнить, если мы хотим заняться физическими нагрузками, то нужно какие-то дополнительные вопросы задать врачу, потому что я вот не помню, чтобы у меня в выписке или какие-то рекомендации как раз вот по физической активности были.
Честно говоря, врачи не всегда дают такие рекомендации, будем откровенны, потому что не всегда есть на это время, и не всегда врач в курсе той физической активности, которая предполагается женщиной, да, которой она хочет заняться.
И мне кажется, у нас нет таких специалистов, каких-то вот, как реабилитация, психологов нет.
В Московском перинатальном центре есть, да? Это я, да. То есть я как раз тот человек, который начинает восстанавливать женщин уже в палатах послеродового отделения.
Но вы автоматически что-то не делаете. То есть к вам должны обратиться женщины, прийти и спросить, как, что нам делать?
Нет, на данный момент я прохожу по палатам послеродовых отделений, говорю о коррекции бытового поведения, потому что если вы там наблюдались, вы помните, что иногда даже встать с кровати – это целый такой процесс. То есть я даю рекомендации о том, как вставать с кровати, как носить ребенка, чтобы себя дополнительно не травмировать. Это называется коррекция бытового поведения. Угу. И первый комплекс упражнений мы начинаем уже в послеродовом отделении. И после операции...
На какой день?
На первые сутки.
На первые сутки.
Да, и после кесарево сечения, и после естественных родов. Я понимаю, что сейчас все себе представили, как все дружно подскочили, надели кроссовки и стали делать приседания и выпады, но это не совсем так. Восстанавливаться мы начинаем с дыхательной гимнастики. Мы начинаем делать изолированные упражнения, работая с дистальными концами, да, то есть если это операция кесарево сечения, то нам нужно восстановить гемодинамику во всем теле, потому что мы понимаем, что вероятность развития отеков и застойных явлений в разы больше. То есть это упражнение, которое женщина может выполнять сидя, лежа, в зависимости от своего самочувствия. Прежде всего, это дыхательная гимнастика, которая включает работу с диафрагмой, с мягкой, рациональной работой с мышцами передней брюшной стенки. И это можно и нужно начинать уже с первых суток и после оперативного родоразрешения, и после естественных родов. Вопрос еще раз в том, что мы делаем. То есть не бегаем, не прыгаем, а начинаем помогать своему организму восстанавливаться. Это очень важно.
Ну вот... Некоторые могут вас спросить, раньше такого не было, раньше женщины об этом не думали и ни о какой дыхательной гимнастике после родов не говорили, тем более не занимались, и все было нормально, это раз, два, есть ли какие-то, ну, исследования, показывающие, что это же простые обычные упражнения, насколько серьезна ли эффективность их после выполнения, ну вот во время выполнения как раз женщинами родившими?
Вот смотрите, по поводу того, что все было нормально, это такая немножко табуированная тема, немая, да, о которой женщинам не принято говорить. Очень многие женщины после родов сталкиваются с таким неприятным явлением, как стрессовое недержание мочи, пролапс органов малого таза, какие-то неприятные ощущения в интимной жизни. Но об этом говорить не принято. И многие женщины стесняются об этом сказать даже на приеме у врача. Но такая проблема, она есть. И дело в том, что если не начать ей заниматься сразу, она со временем, особенно в период менопаузы, она обязательно будет усугубляться, само не пройдет. Этим обязательно нужно заниматься. И даже сами врачи, акушеры-гинекологи, сейчас вот я была на конференции врачей, они очень активно говорят о том, что да, действительно, это очень важно и очень нужно, чтобы женщина уже в первые дни получила подобные рекомендации, чтобы она соблюдала их в дальнейшем, в своем послеродовом периоде, потому что это действительно помогает профилактировать очень многие заболевания, которые и патологии, которые развиваются после. И очень часто элементарные, как вы сказали, упражнения помогают избежать и хирургической коррекции, и какого-то и даже мини-инвазивных операций. Главное вовремя и грамотно начать. Раньше действительно не говорили, и даже сейчас не везде об этом говорят.
Вот, не во всех родильных домах
нет,
это
но
есть.
Вот, бывает так, что я прихожу в палату, когда мамы становятся второй, третий раз, и говорят, боже мой, где же вы были 2-3, там, 4 года назад? Я честно отвечаю, что была в декрете, как и все мы.
Нашим слушателям скажу, что у Екатерины трое детей, Поэтому можно верить не только как специалисту, но и как маме. И я думаю, что мы продолжим разговор буквально Конечно. Через 5 минут. Впереди у нас информационный выпуск, далее реклама, а потом продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Екатерина Климова, тренер, инструктор ЛФК Московского областного перинатального центра. Ну что, слушаем свежую информацию и продолжаем.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Выполняем естественный прогиб спины. Колени уходят в сторону стопы. 19 часов 35 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И мы говорим сегодня о фитнесе до родов, после родов. Специалист в студии Екатерина Климова, тренер, инструктор ЛФК Московского областного перинатального центра. Что... Не все, мы выяснили, имеют возможность в родильной палате женщины получить услугу такого специалиста, как вы. Да. Потому что, не знаю почему, этот специалист по ОМС. То есть это не тот человек, который приходит платно.
Нет, абсолютно. Это те женщины, которые рожают по полису обязательного медицинского страхования, находятся в послеродовых отделениях нашего перинатального центра. И я, как инструктор... лечебной физкультуры.
Есть такие женщины, которые говорят, не нужно мне это, не надо?
Редко. Это часто связано, вот, честно говоря, да, если какие-то есть проблемы у новорожденного и женщина...
Не до того.
Да, то есть она погружена в свои переживания. Крайне редко, вот буквально по пальцам могу пересчитать такие случаи, но в основном, конечно, женщины очень рады и благодарны, потому что вот те, например, женщины, которые перенесли операцию кесарево сечение, они знают, что кашлянуть, чихнуть – это целая проблема, и я как раз тот человек, который может немножечко помочь, не может немножечко сгладить эти неприятные ощущения и помочь в послеродовом восстановлении.
Я помню, когда я родила, у меня, мне повезло, что палата у меня была напротив столовой. Прямо напротив.
Действительно так.
И когда часы там завтраков, обедов и ужинов, я видела, как женщины, как зомби, потому что все по стеночкам. И все стягивались к столовой, ну, поесть. Кому-то нельзя сидеть, кому-то нельзя...
Роды не омолаживают, как выясняется.
Нет, они омолаживают, но вот когда это произошло только что, все равно нужно отойти нам всем.
Но это травматизация определенная, да, либо в области промежности, либо...
Я просто помню женщин, которые шли именно по стенке, и, возможно, это как раз способ восстановиться быстрее, если мы добавляем какой-то подвижности в послеродовой период.
Должен быть рациональный двигательный режим. Никто не говорит о том, что нужно очень активно начинать делать какие-то высокоинтенсивные упражнения, но и длительный постельный режим, он тоже способствует определенным замедлениям физиологических процессов, которые должны происходить. Определенные движения, определенная стимуляция, она, наоборот, оказывает позитивное влияние на женский организм. Но тут главное знать меру, главное, что можно знать, что нельзя, с чего начать, как продолжить и не переусердствовать. Потому что я знаю, что многие, возвращаясь домой, переживая за свой внешний вид...
Сразу на коврик, да?
Сразу включает
YouTube какой-нибудь.
И что-нибудь, да, побыстрее. Но вот я очень люблю фразу, которая звучит как «в 3-литровую банку 4 литра не войдет». И не факт, что вы вот сегодня прям начнете и будете делать это интенсивно, изводя себя какими-то упражнениями, что это будет вам во благо. Потому что всем нашим женщинам говорю, что ваше тело подарило жизнь. Вот несколько раз про себя скажите эту фразу и отнеситесь к своему телу с любовью, с пониманием и заботой, потому что это сейчас очень важно. Дайте ему возможность восстановиться и помогите. И тогда бонусом вам к хорошему самочувствию будет уже и та эстетика, которую вы хотите.
Все равно есть какие-то проблемы, остаются после того, как женщина родила. Вот диастаз, одна из самых частых, я думаю, есть какие-то и другие. Можно ли заниматься при диастазе? Я часто слышу этот вопрос, когда приходит в фитнес-клуб, когда у ребенка уже, там, я не знаю, не месяц, при этом женщина чувствует себя хорошо, она считает, что восстановилась, она выглядит прекрасно, но при этом она знает о своей проблеме диастаза. Что ей делать, что ей нельзя, что можно? Это тоже к врачу? Это куда ей выяснить? Какие упражнения можно?
Конечно, оптимальным вариантом будет, опять же, если женщина по прошествии 1,5-2 месяцев после родов, особенно если это вторые последующие роды, посетит общего хирурга и проверит степень расхождения прямых мышц живота.
Это хирург делает?
Да.
Потому что некоторые даже не знают, что, ну,
да,
куда идти.
Да, общий хирург вот даже в поликлинике вполне...
Сначала к терапевту, он наверняка направляет.
Можно и просто записаться к узкому специалисту вот через... интернет сейчас это без проблем. Диастаз – это расхождение вот этих лентовидных пучков, кубики пресса, для тех, кто не знает. Это две мышцы такие.
Две ленты. Такие.
Да, они располагаются на внешней стороне передней брюшной стенки, и в течение беременности вот эта белая линия между ними, она растягивается, потому что объем живота увеличивается, и действительно с этой проблемой в той или иной степени сталкивается большинство женщин после родов, особенно те, которые прошли через многоплодную беременность, двое и более детей, у тех, у которых это вторая последующая беременность, у тех, у кого был крупный плод, то есть факторов может быть несколько даже. И действительно оптимальный вариант, когда женщина сначала идет к хирургу. Ну, будем откровенны, так бывает далеко не всегда. Особенно
конечно.
После родов выбрать время на то, чтобы куда-то сходить.
Оставить ребенка с кем-то, да, или пойти с ним.
В принципе, женщина может провести и самодиагностику. Она ложится на коврик, сгибает колени, одну руку кладет в область пупка, вторую руку за голову, приподнимая головной плечевой конец, она может просто хотя бы для себя понять, сколько пальцев у нее, она будет очень хорошо чувствовать вот эти медиальные края внутренние, сколько пальцев у нее...
И так и образуется щель посередине.
Да, совершенно верно. Как правило, в районе пупка это самое большое расхождение, и несколько сантиметров вниз, несколько сантиметров вверх. Она прощупывает, и такой бытовой совет, если у нее проваливается более 3 пальцев, либо они проваливаются достаточно глубоко, это повод все-таки до хирурга дойти и проконтролировать эту ситуацию, потому что диастаз может быть разной степени, и если первую степень мы можем скомпенсировать упражнениями, укрепив глубокие мышцы передней брюшной стенки, приблизить вот эти как раз внутренние медиальные края друг к другу, и женщина впоследствии будет жить с обычной жизнью, никак это не будет влиять на нее в бытовом плане. Но если расхождение больше, то тут возникает опасность развития грыж, грыж белой линии, истинный грыж, поэтому консультация хирурга будет необходима. Приходя в фитнес-клуб, особенно если она занимается с персональным тренером, ей обязательно нужно сказать об этой проблеме, потому что я думаю, что сейчас это ни для кого не секрет, и очень многие инструкторы, тренеры, они владеют методиками работы с диастазом, потому что здесь нужно начинать именно с глубоких мышц и работать не только с мышцами передней брюшной стенки, но и с мышцами спины, работать с осанкой, работать с наклоном таза и даже с мышцами таза дна, для того, чтобы в комплексе это все привело к тому плоскому животу, о котором все мечтают.
Даже площадь, чем до беременности. Я к тому, что некоторые тренеры просто исключают упражнения на пресс, вообще исключают упражнения, где задействована там прямая мышца живота, и тем самым тренируют все остальное. Ну, вот,
ну, в общем-то, они правы, потому что действительно привычно...
Это правда запрещено?
Да, смотрите, скручивание, ну, самое такое привычное у нас
конечно,
упражнение
будет
на
расходиться.
Пресс. То есть мы понимаем, что как только мы скручиваемся, вот это расхождение, оно увеличивается. И проблема в том, что соединительная ткань, она, если ее растянули обратно, она как пружинка не сойдется. То есть каждый раз, выполняя скручивание, мы рискуем увеличить это расхождение. То же самое с очень популярным сейчас упражнением планка. То есть когда мы встаем в планку, под действием силы тяжести все внутренние органы, они давят. Начинают давить на как раз ту область расхождения, и риск ущемления грыжи очень велик. Поэтому я всегда говорю, что нет плохих упражнений. Есть несвоевременные и нецелесообразные. Вот после родов обязательно нужно сначала укрепить внутренний корсет, начиная с поперечной мышцы живота, которая находится глубоко, и своими концами она как раз вплетается в эту белую линию. Возвращая ее тонус, мы как раз и сможем приблизить вот эти внутренние медиальные края друг к другу. И потом уже впоследствии, если все хорошо, диастаз компенсирован, женщина сможет вернуться к тем привычным упражнениям, которые она выполняла. Хотя я считаю, что можно действительно без них прекрасно укрепить мышцы брюшного пресса, ничем не рискуя.
Каким образом?
Работая с глубокими мышцами.
А, ну то есть специальными упражнениями. Да. Необычно. Может женщина не знать о том, что у нее диастаз?
Может. И это не так редко бывает. Это достаточно частая проблема, потому что, когда мы начинаем разговаривать, женщина очень часто вообще не имеет представления о собственном теле. что там может быть, какие изменения могли произойти после родов, и ей кажется, что вот у нее просто нависает живот, потому что это ожирение в области живота, абдоминальное ожирение, либо какие-то проблемы с мышцами, а на самом деле проблема может быть совсем в другом. И когда мы начинаем с ней разговаривать, начинаем проверять, делать вот этот функциональный тест на наличие диастаза, мы выясняем, что диастаз действительно есть и не маленький. И проблема вот этого нависающего таза связана не только с мышцами, но и с изменением неизбежного внутрибрюшного давления. Поэтому тут.
Поэтому мы рекомендуем, наверное, проверить, да, есть ли
ну,
диастаз
как минимум,
или нет.
Самостоятельно.
Если хотите, если вы не уверены, если вы не понимаете, как куда прикладывать палец, то лучше, конечно, пойти к врачу.
Естественно, это оптимальный сделать. Вариант, да.
Сколько потребуется, если все правильно делать со специалистом, на то, чтобы диастаз сократился, ушел?
Этот вопрос, он очень индивидуальный, и вот я бы с радостью назвала вам какие-то сроки, если бы они действительно существовали. Тут все будет зависеть прежде всего от ответственности женщины, насколько она ответственно будет выполнять те упражнения, которые ей порекомендовали, потому что, как правило, мы ходим в фитнес-клуб 1-2 раза в неделю. А это тот вариант, когда это нужна регулярность, когда нужно ежедневно уделять хотя бы несколько минут определенным упражнениям. И здесь женщина должна взять ответственность определенную на себя за свое здоровье, потому что всем же хочется выпить какую-нибудь волшебную таблетку.
Да, это любую проблему мы хотим так решить.
Да, но здесь таблетку. Требуется ответственность и регулярность тех занятий, которые ей порекомендовали. Это будет зависеть от каких-то генетических факторов, потому что все мы разные. Это будет зависеть от того, насколько женщина была подготовлена до беременности. Однозначного ответа нет. От степени, опять же, диастаза. Поэтому только по ситуации отслеживать динамику, может быть, что-то корректировать в тренировочной программе, и тогда...
Из ваших слов я понимаю, что если мы с вами родили, если есть подозрение, что диастаз, мы идем к какому-то персональному тренеру, который владеет информацией, который специалист, да, в этой области, либо мы идем к специальному человеку, который знает, если у вас диастаз подтвердился, диагноз, как это убрать, но мы сразу не бежим и не используем тренажеры в фитнес-центре и не идем на групповые занятия в группе, где с нами не могут индивидуально работать, я так понимаю. То есть сначала мы должны быть уверены, что с нами все в порядке, да, а потом все-таки на групповых занятиях там общая нагрузка, проследить невозможно за каждым это раз, и два, все-таки там какие-то такие стандартные упражнения и исключения вы должны для себя знать и сами контролировать.
Да, действительно имеет смысл сначала укрепить именно глубокие мышцы, мышцы, которые формируют вот этот корсет в области живота, в области нижней части спины, и потом уже продолжить привычные тренировки, либо попробовать те виды физической активности, которые хотелось бы, потому что если этого не сделать, то впоследствии можно заработать еще большие проблемы со здоровьем. Я думаю, это никому не хочется.
Если кардио?
Ну, кардио может быть разным. Ударную нагрузку есть смысл исключить на ближайшие 4-6 месяцев, потому что у всех женщин после родов наблюдается дисфункция тазового дна, мышцы тазового дна. Это мышцы в районе промежности, представляющие собой примерно вот такой гамак. Это связано с изменением гормонального фона и с той нагрузкой, которую мышцам пришлось выдержать. Поэтому с ударными нагрузками всем есть смысл подождать 4 месяца как минимум.
Есть еще какие-то ограничения? Вот ударные нагрузки, я понимаю.
Да, прыжки.
Прыжки. Еще чего нельзя делать в течение нескольких месяцев?
Мы исключаем упражнения, резко повышающие внутрибрюшное давление, то есть это поднятие каких-то серьезных тяжестей. Я всегда говорю, что элементарно тяжелее ребенка ничего не поднимается.
Да, вот только хотела сказать. Врачи так говорят. То есть нельзя в быту поднимать больше, чем весит ваш ребенок.
Да,
и так постепенно он наращивает килограммы.
Это абсолютно точно, потому что вот этими подъемами мы можем спровоцировать пролоббирование мышц тазового дна, пролапс внутренних органов. Мы исключаем высокоинтенсивные упражнения, потому что мы должны понимать, что организм проделал огромную работу во время беременности, во время родов. Мы должны дать ему возможность восстановиться, отдохнуть и начинать лучше с изолированных локальных упражнений, потихонечку восстанавливая мышечный тонус, укрепляя мышцы глубокие, которые будут формировать наш мышечный корсет, занимаясь дыхательными упражнениями, которые, безусловно, для женщин очень важны, и потихоньку возвращаться к более серьезным нагрузкам, потому что резко начать те тренировки, которые
были, если они были интенсивными,
если они были интенсивными, это возможность
Не спешите, да, форма придет, время есть, все наладится, главное не ломут с головой. Да. Есть разные развлекательные видео на тему того, как можно заниматься с ребенком дома. Это больше как раз вот развлекательного характера или есть в этом какие-то смыслы?
Ну, имеется есть, в виду, когда мама делает какие-то упражнения?
Да, можно ребенка как утяжелитель использовать, там те же приседания или какой-то мостик. Ну, то есть
смотрите,
именно...
я тот человек, который в том числе проводит занятия в формате мамы и малыш, делаю я это каждое лето бесплатно у нас в парке для всех желающих мам. И я всегда говорю, что ребенок это не оборудование, потому что элементарно вес ребенка может не соответствовать уровню подготовки мамы. Ребенок может не хотеть делать с вами упражнения. Для того, чтобы его удержать, вы будете тратить силы, вы будете выполнять упражнения с нерациональной техникой, рискуете травмировать и себя, и ребенка. Ребенок может нервничать от происходящего, не понимая, что с ним происходит.
Да, в какой позе мама находится и что она хочет от него.
Поэтому совершенно верно. Поэтому в качестве игры, да, каких-то развивающих занятий для ребенка, да, но не в качестве именно, скажем так, инвентаря, если это будет корректно так назвать ребенка. То есть, когда я провожу эти занятия, я всегда говорю, что дети в этих занятиях, они присутствуют на занятии, имеют возможность безопасно находиться в том пространстве, где мама занимается. Но это не значит, что ребенка нужно обязательно с ним приседать, как-то его подкидывать, ну, извлекая некую пользу из его присутствия, потому что это не всегда рационально, иногда это травмоопасно не только для мамы, но и для малыша. Поэтому я думаю, что есть масса вариантов вот это подкорректировать. Я в этом смысла не вижу и считаю это даже в определенной степени неполиткорректным.
Отлично. Большой привет из Сургута, кстати, вам передают.
Да, я там недавно была, тоже большой привет Сургуту, очень гостеприимный город, я под впечатлением. Очень было здорово, теплый прием, вовлеченность студентов, замечательно.
Раз уж мы говорим про мам, про женщин после родов, тут нельзя обойти такой вопрос, как, наверное, недовосстановление. Во-первых, у нас организм, как вы говорите, проделал огромную работу,
конечно,
ему нужно восстанавливаться. И, кроме того, мамы мало спят, но это не секрет, это, я не знаю, есть такие исключения, которые рассказывают, что у них малыш с утра до вечера, ну, точнее, всю ночь
с утра до вечера. С вечера до утра,
с утра до вечера, если как-то хотя бы несколько часов там продолжительность,
да, подряд,
это уже замечательно, да. Я постоянно мониторю какие-то новости, какие-то исследования вот в сфере фитнеса, ЗОЖ, и накануне как раз вышла новость о том, что ученые провели исследование и обнаружили связь между недосыпом и тревожностью. Мне кажется, это логично. Это,
абсолютно.
Это как бы, да, но отдельный повод поговорить. То есть просто провели еще одно исследование, больше людей задействовали, и да, действительно, меньше спите, больше вас трясет. Вы волнуетесь, тревожитесь и так далее. Мамы в этой части же как раз с людьми выступают с определенным уровнем тревожности, с большим уровнем тревожности, не потому что они, ну хотя у них тоже тревога повышена, потому что мы теперь не только за себя, но и за рядом человека хорошего, да, маленького своего. И тут тоже физические нагрузки. Это вот дополнительная причина подумать, что не нужно бросаться в омут с головой.
Конечно. То есть если вы не выспались, то хватать утром кроссовки и бежать куда-то на пробежку смысла не имеет никакого. Потому что я всегда говорю, что отдых – это не блажь. Это такая же необходимость для восстановления ресурса, чтобы себя хорошо чувствовать и в физическом плане, и в психологическом плане. Вот если вы вспомните, да, вот как вы себя чувствуете чисто даже психологически, если вы не выспались, вас все вокруг раздражает, есть ли смысл делать что-то активно, как-то себя изнурять дополнительными нагрузками, желая принести опять же пользу? Конечно, смысла нет. Если есть желание какие-то малоинтенсивные упражнения можно поделать, те упражнения, которые действительно необходимы, скажем так, в качестве коррекции тех изменений, которые произошли, но бежать на тренировку смысла нет, потому что организм надо беречь. Тело у нас одно, а другого не будет. Мы с ним пришли, и мы с ним уйдем. Поэтому...
И тем более оно нам теперь не только нам нужно, оно нужно еще ребенку, который нами питается, ну, при хорошем исходе. Сон, питание. Вот мы и коснулись вопроса восстановления и фитнес, именно тот фитнес, который рекомендуем, осторожный, медленный и бережный. Необходимый, бережный. Вот эти факторы нужно учитывать, когда мы говорим о восстановлении женщин. Еще какие-то моменты могут быть от себя, можете добавить, какие проблемы могут быть и как их решить с помощью физических нагрузок после родов?
Осанка кормящей мамы. Это вот тот момент, который редкой маме, если некоторым мамам удается избежать диастаз, да, есть небольшое расхождение, но это не классифицируется как диастаз, то осанка кормящей мамы, вот если вы завтра...
Это даже больше не осанка, да, а поворот.
Вот это я вот помню, такой меня... знак вопроса, потому
конечно,
что мама кормит, мама что носит, она постоянно общается с ребенком. Более того, поскольку здесь перерастянуто, мама очень любит положить ребенка на живот, и вот в таком положении.
Но с круглой спиной очень часто. Я, не знаю, всегда. Все. Когда таз вперед подаем, да, на этом тазу, фактически на низе живота и на животике, который еще остался, она как подушка служит опорой, стульчиком для нашего ребенка.
Да,
и
да,
мы
да,
вот таким, да, знаком вопроса.
Поэтому осанкой нужно заниматься обязательно. Осанка – это не только тот вид, который вы имеете, и не то положение
пространства.
Естественно, да, если это красивая, правильная осанка, это еще работа ваших внутренних органов, работа грудобрюшной диафрагмы, потому что, вы понимаете, если у вас спазмирован весь грудной отдел...
Как же природой придумано? Почему? Почему эти вопросы? Ведь все же должно быть продумано.
Все продумано, но проблема в том, что на данный момент все человечество, включая мам, кормящих мам, страдает от гиподинамии. То есть мы двигаемся совсем не в том объеме,
который... То есть мы сгорбленные ходим чаще, чем с раскрытыми плечами.
Ну да, и теперь у нас поэтому... у всех есть телефон, в который нужно,
конечно,
посмотреть. То есть это все, естественно, влияет. Вот вспомните, утром вы встали, сели маршрутку в метро, в машину, доехали на работу, вышли, сели. Даже за едой уже в магазин ходить не надо, достаточно позвонить, все привезут в лучшем виде. Это все, безусловно, влияет. Поэтому вот эти изменения, они связаны не только с рождением детей, но и с тем образом жизни, который мама вела до беременности, во время беременности. Поэтому здесь одного какого-то фактора...
Но осанка – это и правда, потому что ребенок даже маленький, я себя вспоминаю, и чтобы как-то к нему дотянуться, ну, даже
да,
поцеловать,
да, да,
и получается, что я шею, я полностью скрючиваюсь.
Такой знак вопроса все время, да.
Даже когда сижу, то есть мне не нужно компенсировать как-то, все равно я, у меня потом болит шея от того, что я сильно наклоняюсь. Когда ребенок растет, понятно, как-то больше, но его уже не нужно так на руки брать.
Да, еще очень важно брать на руки правильно, рационально, носить правильно, рационально. Вот всему этому мы уже начинаем обучать в послеродовых отделениях, потому что все-таки, смотрите, на тренировке женщина проводит там 45 минут, час, а ее день состоит вот из этих простых движений. И для того, чтобы она хорошо восстанавливалась, она должна делать это правильно и рационально. Вот всем абсолютно даю совет, да, чтобы не постоянно не перерастягивать переднюю брюшную стенку, когда вы носите ребенка, потому что очень хочется положить на живот, увеличив вот этот поясничный лордоз, вот этот изгиб и компрессию поясничных позвонков, просто наклеить обычный лейкопластырь, моточек, крестиком.
На как... живот?
Да.
Вот это да.
Как только... Во-первых,
лайфхак.
Вы будете лучше чувствовать свою переднюю брюшную стенку, потому что вот если сейчас вспомните вот это ощущение после родов, живот как будто бы не ваш.
Да.
Вы его вообще не ощущаете, вот он есть, но он не ваш.
Я помню, что я могла пальцем вот так вот его внутрь, но я его не как мешочек как будто прикрепили сверху.
Да, нарушение чувствительности, проприцепция, это очень частая проблема, поэтому вот этот крестик, он, во-первых, дает вам ощущение вашего же живота. И плюс, как только вы забываете о том, что вот так стоять нельзя, перерастянувшись, он натягивается, напоминает вам о том, что вы должны уделить внимание самоконтролю. Такое вроде простое, да, решение, но оно действительно очень работает.
Ничего себе. Есть что-то еще подобное? Куда еще что наклеить? Какую таблетку? Это практически как волшебная таблетка.
Я не врач, поэтому по таблеткам это не ко мне. Это больше к врачам, да. Но и волшебных каких-то знаний таких вот, которые решат все проблемы, к сожалению, у меня тоже нет.
Мы хотели еще с вами поговорить про налоговый вычет. У нас остается полторы минуты, но хотя бы комментарий. Просто на этой неделе была новость о том, что к 2020 году внесен законопроект в правительство. В общем, будут стимулировать граждан заниматься спортом, покупать абонементы фитнес-клуба, каким образом ведут вычет 13% с тех денег, которые вы потратили на посещение фитнес-клубов. Стимулировать будет?
Не могу сказать точно, потому что все, что связано с налоговыми вычетами, оно связано еще и с бюрократией. Всегда достаточно трудно вот все собрать, все необходимые справочки, документы, какие-то подтверждающие платежи. Поэтому сложно сказать.
Но потенциально греет душу вот вам лично?
Ну, мне лично не очень, потому что меня вот пугает именно вот эта вот рутина.
Волокита.
Волокита, да, бумажная. Плюс
сейчас
вопрос...
электронная волокита, но все та же волокита, да? Электронная.
Я сталкиваюсь с этим, потому что, являюсь многодетной мамой, тоже вынуждена с этим как-то контактировать. И вопрос, сколько этот будет налоговый вычет, да, будут ли люди за там 500, может быть,
13%, если в среднем там 20-50 тысяч в год на карту, 20 тысяч в год, это сколько будет, 2 с лишним тысячи?
Ну, 2 с лишним тысячи, в принципе, уже такая сумма, не могу сказать, что значительная, но ощутимая.
Но не 50
рублей, да. Поэтому я думаю, что если упростится процесс получения, то почему бы и нет.
Спасибо большое, у нас не остается
времени.
Вам спасибо. Огромное спасибо за советы, за упражнения, за лайфхаки, как помочь
маме. Я рада быть полезной.
Которая только что родила малыша, восстановиться. Фитнес до родов, после родов. Об этом говорили Екатерина Климова, тренер, инструктор ЛФК Московского областного перинатального центра. Всем фитнеса и всем любви. Всем
спасибо.
Пока.